Здравствуйте, я Андрей Афанасьев, и это программа «Наша точка зрения». Программа, которая открывает большой информационный вечер на телеканале «Царьград» и рассказывает об основных его темах. И вот что сегодня оказалось в центре нашего внимания. Праздник, обернувшийся кошмаром. Теракт в Ницце унес жизни десятков человек, полсотни в критическом состоянии. Звенья одной цепи – сирийский кризис и мировая безопасность. Главные темы переговоров президента России и госсекретаря США. «84 погибших, более сотни раненых. Таковы последние данные о жертвах теракта во французской Ницце. В скорбном списке есть имя нашей соотечественницы. Это студентка 4-го курса финансового университета, 20-летняя Виктория Савченко. Девушка отдыхала на Лазурном берегу вместе с однокурсницей Полиной Серебрянниковой. Во время атаки она находилась на английской набережной, но, к счастью, спаслась. С травмами ног, полученными в давке, москвичку госпитализировали, и сейчас ее жизни ничто не угрожает. Трагедия в Ницце разыгралась накануне, когда вся страна пышно отмечала день взятия Бастилии. На набережную, куда люди пришли посмотреть салют, въехал грузовик и протаранил толпу. Затем преступник открыл по прохожим огонь. Как выяснилось позже, внутри машины находилось оружие и боевые гранаты, которые террористы не успели использовать. Экстремист проехал буквально по головам людей целых 2 километра. Потом еще несколько минут шла перестрелка с полицией. Правоохранители ликвидировали преступника, но оказалось слишком поздно. Набережная уже была усыпана телами. На студии корреспондент телеканала «Царьград» Дарья Платонова. Она недавно вернулась из Франции. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Андрей.
Дарья, вы освещали тоже ужасные, тяжелые события в Париже прошлой осенью.
Да, это был Батаклан.
Да, был Батаклан.
Ноябрь 2015 года.
Что тогда говорили во Франции, чувствовали во Франции? Отличается ли то, что происходит сегодня, от того, что происходило уже почти год назад?
На самом деле, можно сказать, что отличается, потому что когда Франция, скажем так, познала Батаклан, люди впервые, можно сказать, познакомились со смертью. Для западного человека смерть обычно представала как некоторый медийный продукт. Запад живет в обществе спектакля, в обществе потребления. Смерть для него, как правило, далека, она находится по ту сторону экрана. И вот молодые люди, студенты, журналисты, все, кто просто хотел отпраздновать как-то пятничный вечер, концерт Eagles of Death Metal, как я помню.
Да.
Это был тот злополучный концерт. Они пришли в зал и постигли, и увидели смерть. Это было столкновение западного человека со смертью изнутри цивилизации. То есть это, можно даже сказать, некоторая экзистенциальная встреча в философском смысле. Это встреча западного человека с тем, о чем он давно забыл. Русские живут синхронично со смертью. Вот вспомним, например, «Бессмертный полк». Мы идем с мертвыми к будущему. Мы живем в сосуществовании прошлого и настоящего, и будущего.
А западный человек от вечности, получается, отрезан?
Западный человек от вечности отказался, и его заставили отказаться. Тот диктат, который насаждает западная культура, западная философия, западноамериканская философия Франции, он, в принципе, имеет свои плоды. Западный человек стал человеком-индивидуумом, для которого во главе угла стоят права толерантности, ценности мультикультурализма, для которого полностью уничтожена идентичность. В принципе, это некоторая такая пустышка, и вот это вот трагическое событие Батаклана, это было некоторое пробуждение от догматического сна, даже можно так сказать, пробуждение европейцев. Но Есть разница. Тогда в Батаклане это было некоторое неосознанное столкновение со смертью. Оно было эмоциональное. Сейчас все-таки в освещении прессы это видно. Это встреча рациональная. Люди пытаются понять, кто во всем виноват. И, в принципе, виновных находят. И есть люди, которые ответственны за это. Это французское правительство. Это те, кто допустил повторение этих терактов, несмотря на то, что были приняты дополнительные меры безопасности, что были реформированы некоторые аспекты контроля за населением, за гражданами.
Как выяснилось, это все не возымело должного эффекта, к сожалению. Сейчас у нас на прямой связи со студией наш коллега Вадим Мурашов. Он находится у посольства Франции в Москве. Вадим, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сейчас там происходит.
Да, Андрей, здравствуйте. Вот недавно, буквально полчаса назад, минут 40, цветы к зданию посольства возложили госсекретарь США Джон Керри и глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а так все москвичи неравнодушны к этой трагедии. И они с ночи и весь день приносят сюда цветы, как вы видите, розы, гвоздики, свечи, иконки. Один молодой человек принес флаг, положил его на плитку и выложил сердце из лепестков роз и поставил внутрь сердца свечку. Еще один мужчина принес вот того серого зайца. Это заяц, любимая игрушка его сына. Сын Гоша его зовут. Он сам сказал, говорит, папа, возьми эту игрушку и отнеси на место, где он сейчас находится. Также вы видите, за моей спиной расположен постамент, на котором находится книга памяти. И вот люди подходят, уже исписано 5-6 страниц, и оставляют какие-то памятные надписи в знак поддержки французскому народу. Коллеги.
Вадим, благодарю вас. Оставайтесь на связи, тоже докладывайте нам, рассказывайте, если будут какие-то еще важные у вас новости. Это не единственная атака на Францию за последнее время. Давайте вспомним основные эпизоды, которые произошли. Дарья, вот вы сказали, что изменилось восприятие у французов того, что происходит, и какие-то выстраиваются первые за последнее очень продолжительное время причинно-следственные связи у французского общества, у французских людей. Кого винят и почему?
Ну, в первую очередь критике подвергается Оланд. Его называют в народе уже давно фламби. Фламби с французского — это некоторое желе, то есть это характеризует президента Франции как такого безвольного, абсолютно зависимого от чужой воли, иностранной воли, американской, некоторого субъекта. Я бы даже сказала, что это объект. То есть он совершенно не имеет политической воли. Будучи социалистом, будучи таким, скажем, на словах левым, он представляет леволиберальную идеологию, либерал-либертарианство. Сейчас против него, мне кажется, ополчились и левые, и правые. Это враг номер один французского государства. Левые недовольны тем, что Франсуа Олланд ужесточает реформу трудовое законодательство. Изменения, связанные с именем его коллеги-социалистки Мариам Эль-Хамри, которая хочет увеличить рабочий день и упростить процедуру увольнений. Интересно для социалиста, не правда ли?
Да, очень замечательно.
Крайне парадоксально. Но интересно, что Франсуа Олланд ведет во всем себя именно как Фламби. Фламби — прекрасная характеристика, которую нашли французы. Сейчас Олланда ненавидят все. Правые за то, что он предал интересы народа, левый за то, что он предал интересы трудящихся, левых, в том и дело. Это некоторое такое искусственное образование.
Но французы же сами выбрали этого человека. Вот сейчас скоро будут опять выборы во Франции. У кого больше всего шансов?
Они его выбрали, безусловно, но они верили его предвыборным обещаниям. Они устали от правых и хотели перейти к некоторой альтернативе. Альтернативу не получили. Но по поводу грядущих выборов, мне кажется, что довольно существенные позиции будут у Марин Ле Пен. И мне очень понравилась ее фраза в недавнем интервью «Valeur Actuelle». Это консервативное издание, правое либерал-консервативное издание. Она сказала о том, что левые предали народ, а правые — нацию.
Давайте послушаем как раз цитату Марин Ле Пен.
Война против бича исламского фундаментализма еще не начата. Теперь необходимо срочно ее объявить.
Как она будет бороться с фундаментализмом? Какие существуют инструменты? Потому что проблема, особенно во Франции, просто уже заходит в стадию фатальной.
Ну, часто Марину критиковали за то, что она разрабатывает исключительно негативную программу, то есть против кого-то. Но сейчас у нее в программе партии, в программе Национального фронта появляется позитивная стратегия. Акцент, в первую очередь, на возрождение французской идентичности, французской культуры, французской религии и французской истории. И сейчас сторонники фронта, французы — это патриоты, это те, кто смело, имеет смелость говорить, что он француз, имеет смелость говорить, что он родился во Франции и в ней погибнет, и погибнет французам. И тот, кто говорит нет тем инвазиям, которые приходят как из правящих элит Евросоюза, так и со стороны арабского мира.
А таких французов много, потому что по-разному эксперты рассуждают, когда говорят о французском народе. Кто-то уже окончательно их, например, приговорил и сказал, что все французы, как вы говорите, уже фламби.
Ну, вы знаете, на самом деле, все больше и больше. Особенно вот эти теракты, они способствуют тому, что народ пробуждается. Как бы это страшно не звучало и печально не звучало, может быть, слегка цинично, но вот такие события, они способствуют действительно ренессансу, возрождению французской нации. Потому что народ понимает таким, через агрессивную атаку, через физическое уничтожение, понимает, что ему грозит смерть, что его культуре грозит смерть, его детям. Кстати, в этой атаке погибло огромное количество детей. Это страшно.
Да, это ужасно.
То есть там разные цифры, сейчас нету точных данных, но около 24 смертей. Причем это немыслимые цифры. То есть французы сталкиваются с тем, что...
От чего уже давно отвыкли. Давайте сейчас поговорим с нашей коллегой Жанной Дементьевской. Она как раз находится в Ницце и выходит на прямую связь со студией. Жанна, здравствуйте. Вы меня слышите?
Добрый вечер, Андрей. Да, я вас слышу. Добрый вечер.
Жанна, скажите, пожалуйста...
Я нахожусь...
Да.
Нахожусь как раз на месте событий, и буквально здесь, вот за мной вы видите, сотни камер собралось, и пальма, и где создали импровизированный мемориал. Жители Ниццы, туристы несут сегодня цветы. Ницца никак еще не отошла от происходящих событий вчерашнего вечера, точнее ночи. Сегодня целый день по городу носятся десятки, а может быть сотни полицейских машин, но местные жители, французы, говорят, что, к сожалению, очень поздно. И вчера стоит отметить, что особых каких-то кордонов, каких-то проверок металлоискателей их не было. И можно было свободно пройти на набережную, английскую набережную, и пронести все, что угодно. Но никто не ожидал, что это будет такой ужасный теракт. Сумасшедший просто водитель, который унес жизни сотни людей.
Скажите, пожалуйста, Жанна, а вам удалось поговорить с кем-то из местных жителей, из французов? Что они говорят? Кого они считают виновным? Какие-то есть пути решения в этом? Вот по мнению тех, кто живет непосредственно там, на Лазурном побережье.
Ницца затихла. Люди уклоняются и как-то ушли сами в себя. На улице, кстати, кроме этого места, очень тихо. И Ницца стала менее многолюдно, и удивительный факт, что на улицах нет детей практически. И все дети, которые есть, они только на этом месте, где вот, собственно, мы находимся.
Жанна, я благодарю вас. Пожалуйста, будьте аккуратней. До связи. До свидания. Получается, что эта встряска может в итоге привести к чему-то позитивному, как-то не парадоксально, для Франции.
Ну, как и все какие-то страшные катастрофы, они могут привести к положительным, как бы скажем так, возрождению. Всякое уничтожение, всякая смерть приводит к возрождению. Сейчас активно в сфере реинформации, я слежу за этой сферой уже довольно давно, происходит действительно формирование новой идеологии. Происходит призыв к отрицанию и отвержению тех ценностей, которые навязаны элитами Брюсселя, французскому простому народу. Сейчас происходит мощный процесс реинформации, появляются альтернативные СМИ. Альтернативные СМИ называются СМИ реинформации. Это очень интересный термин, потому что когда я первый раз приехала во Францию на конгресс реинформации, я даже не понимала, о чем идет речь. Когда я включила телевизор и посмотрела BFM TV, стало очевидно, о чем. Там идет такая, скажем так, жестокая, либеральная, глобалистская пропаганда, которая просто не позволяет французам понять, где они живут, кто они, что они. Так что есть действительно сейчас очаги возрождения. Многие очаги как раз собраны вокруг этих плюсов новых СМИ, реинформации. И я думаю, что такие трагедии, они приведут к положительным последствиям, к возрождению французского народа, французской нации. Я думаю, что нужно следить внимательно за тем, как
Дарья, сейчас я прошу прощения, вас перебиваю. Мне говорят, что Жанна нашла свидетеля вчерашней трагедии непосредственно в Ницце. Он говорит по-русски. Давайте выведем Жанну в прямой эфир. Жанна, здравствуйте, вам слово.
Да, добрый день.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы очевидец трагедии. Расскажите, что вчера произошло?
Ну, произошло ужасно, это сказать ничего, конечно, но изначально все, как и каждый год, были готовы к праздничному салюту. Люди толпами, можно сказать, пожилые, дети, женщины, старики, все находились на променаде в ожидании салюта. Салют прошел, был как бы очень красивый салют, и по окончанию салюта, ну, это, как естественно, люди не расходятся обычно до 2-3 часов утра. И буквально после салюта со стороны, получается, со стороны района Мадлена выезжают, непонятно как, просто люди настолько удивились самому появлению такого большого как бы грузовика, то что в такие праздники обычно на простом мотоцикле невозможно пробраться в район толпы, где люди как бы ликуют, веселятся и танцуют. Поэтому для всех было шокирующим удивлением увидеть автомобиль. И не все до конца еще поняли, потому что вокруг играла музыка, были звуки, крики, именно веселились люди. Но самое ужасное стало только тогда, когда уже очевидцы начали видеть лежащих людей на полу. И уже машина просто проходила по людям. Это просто была мясорубка. Такого как бы здесь тем более люди не ожидали такого увидеть. К сожалению, очень много убитых. Люди просто ориентировались в непонятном вообще направлении. Это в море, это в подвалы, в парковке, под деревьями, под кустами. Это просто, ну, это нормально, как бы, я считаю, что действия со стороны как бы очевидцев. Мы непосредственно находились после первых секунд, как бы после того, как проехала вот эта вот адская машина, помогали людям, именно помогали медицинскому персоналу, чем могли, так как еще люди находились в эпицентре, еще не было оцепления, как бы все, можно сказать, были участники всего этого происшествия. И в принципе, вот так вот. Честно сказать, объяснить, выразить все то, что произошло, очень тяжело. Найти слова, как бы в данном случае, мне кажется, это очень, ну, для меня, по крайней мере, это очень тяжело.
Я абсолютно с вами согласен, что это не просто тяжело, это ужасно. Благодарю вас за ваш рассказ, за то, что вы помогали другим людям и стали действительно хорошим примером.
Я считаю, что в такую минуту мы не смотрим на национальность, на вероисповедание или что-то еще. Это дети. Просто самое было ужасное то, что видеть детей. Это искалеченные дети, переломанные. Это очень тяжело. Не дай, я скажу Всевышний, чтобы такое пережить кому, где-либо на этой земле.
Да, это ужасно. Не дай Бог, чтобы такое повторилось. Я благодарю вас. Вот. Дарья, вот опять же, в подтверждение тех самых слов, что даже в таких ужасных ситуациях вот есть человек, который проявил какой-то тоже личный, можно сказать, героизм. Как вам кажется, французы готовы к проявлению такого рода героизма в ближайшее время? Потому что эксперты сходятся во мнении, что Западная Европа входит в фазу турбулентности определенной.
Ну, вы знаете, вот что касается такой помощи, взаимопомощи, я бы сказала, что французы довольно равнодушны к другим людям. Я помню, вспомнила как раз события Батаклана, когда мы бежали с оператором от таких вот петард в какой-то момент около площади Републик. Это было уже 14 ноября, мы тогда работали, снимали адресные планы Батаклана, взорвались петарды. И все начали бежать. И то безразличие, которое было у французов, которые бежали рядом со мной, меня поразило. Такого никогда не встретишь в России. Они настолько индивидуалистичны, им настолько не важен тот, кто рядом, у них полностью отсутствует другой. Их эго заняло главенствующие позиции.
Будем надеяться, что этот слом произойдет, и европейцы, и французы вернутся к своей подлинной идентичности. Дарья, я вас благодарю. Почему Европа никак не может справиться с терроризмом? У москвичей свое мнение на этот счет.
Наверное, потому что не пытаются. Наверное, они живут слишком расслабленной жизнью. А может быть, потому что они хотят соответствовать какой-нибудь репутации, например, гуманистов?
Я не знаю. Наверное, дело не в том, что они не могут справиться, а то, что терроризма слишком много.
Потому что 90% Европы уже мусульмане.
Они же потеряли веру христианскую. Вот результат.
Мне кажется, они запустили слишком много иммигрантов.
Потому что много разных стран, и у всех разное мнение, поэтому, наверное, такие разногласия идут. Европа маленькая страна, это маленькая деревня. Вряд ли они справятся с терроризмом. Все надеются на Россию, я так думаю.
Далее мы продолжим наш разговор с Александром Бовдуновым, экспертом аналитического центра Катехан. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Скажите, пожалуйста, почему опять Франция?
Ну, на этот счет существуют различные версии, и предшествующий ваш собеседник объяснил некоторые аспекты, которые касаются внутренних процессов во Франции. Действительно, службы безопасности оказались, мягко говоря, не на высоте, и это определенный тренд, который подтверждается всеми предшествующими террористическими актами. Еще также очень важно обратить внимание на определенные совпадения, весьма специфические, и на изменение геополитической ситуации в Европе в целом. О чем идет речь? Речь идет о том, что после того, как состоялся референдум о выходе Великобритании из ЕС, в Европе обозначилась четкая картина смены геополитической идентичности. Континенталистский полюс, настроенный на определенную независимость от Соединенных Штатов Америки, в лице Франции и Германии, начал получать все больше самостоятельности. И поведение Франции в этом случае было примером. Недавно прошел, например, Варшавский саммит НАТО, на котором Франция выступила фактически в качестве диссидента в стане собственно этой антироссийской организации, заявив, что в лице того же Оланда, достаточно неуверенного, слабого политика, тем не менее заявив, что не считает Россию противником, в отличие от общей линии альянса, а считает, наоборот, партнером. Затем, до этого мы видели, что Франция активно сопротивлялась попыткам США навязать ответственность всем странам НАТО за те комплексы противоракетной обороны, которые они разместили в Польше и Румынии. Потому что США их поставили без согласия той же Франции, получили, соответственно, жесткий отпор России по дипломатическим каналам и в открытых официальных заявлениях, и теперь пытаются передать их под формальный подчеркиваю, формальный контроль Североатлантического альянса, чтобы весь Североатлантический альянс нес за это ответственность. То есть при этом мы видим, что на фоне этих независимых действий Франции происходит террористический акт. Для этого мы видели, что после того, как руководство Турции начало договариваться с руководством России о нормализации отношений, точно такой же кровавый террористический акт произошел в Константинополе, в Стамбуле. До этого, когда руководство Франции начало вот эту тяжбу с Соединенными Штатами Америки по поводу комплексов противоракетной обороны, произошло странное крушение самолета, летевшего из Парижа в Каир. То есть, опять же, речь идет о странном террористическом акте, о том, что страна ведет себя независимо от США, и о том, что происходит террористический акт. Совпадение достаточно удивительное, если бы мы не знали о том, что исламистские террористические группировки, если мы посмотрим на их историю, с самого начала взращивались англосаксонскими спецслужбами, в первую очередь американскими, и те или иные отношения сохранились до сих пор в той же Сирии, несмотря на риторику борьбы против ИГИЛ и против Ан-Нусры, США поддерживают радикальных исламистов из Ахрар-аль-Шам, которые являются выходцами из Аль-Каиды, негласно поддерживают ту же Ан-Нусру, которая фактически, многие подразделения, присягнувшие которой, не особенно отличаются от так называемых умеренных террористов и взаимодействуют открыто, так называемых умеренных оппозиционеров и взаимодействуют открыто с ними. В руки террористов попадает якобы случайно американское оружие. При этом все теракты, которые эти террористические группировки производят, происходят на территории Европы. Идут открытые угрозы и заметное появление ячеек террористической сети, которые ликвидируются в России, Центральной Азии, угрожают Китаю. В то же время сами Соединенные Штаты остаются вне.
Они, как всегда, далеко. Александр, мне кажется, что, поправьте меня, если я не прав, что тут Франция находится в ситуации определенного выбора, точка бифуркации. Либо Франция консолидируется и действительно начинает проводить независимую политику и начинает сама обеспечивать свою безопасность, либо окончательно разваливается и превращается, как вот Дарья говорила в нашем разговоре, в желе.
Но об этом действительно идет речь. И речь идет об определенном сигнале, который посылается французским элитам со стороны элит атлантистских, о необходимости четко следовать определенному тому курсу, который эти элиты выбрали. Плюс, на самом деле, речь идет не просто о том, какую позицию займет Франция. События в Ницце имеют огромный международный резонанс. В том числе потому, что там присутствовало значительное количество иностранцев, которые погибли. И по самой чудовищности террористического акта, где погибло огромное количество детей. На этом, опять же, тоже весьма специфическое совпадение. Госсекретарь США Джон Керри едет сначала в Париж, затем отправляется в Москву говорить о Сирии и о некоторых планах, которые американцы прилагают, вдруг начали неожиданно прилагать, борьбы с международным терроризмом. И на этом фоне происходит чудовищный террористический акт прямо во время разговора Керри с Владимиром Владимировичем Путиным. И, соответственно, появляется некая необходимость, которую продвигают активно международные СМИ, занять некую общую единую позицию по борьбе с терроризмом. Естественно, что Соединенные Штаты попытаются активно использовать, собственно, вот эту, опять же, медийную, можно сказать, истерику, медийную реакцию, реакцию мирового общественного мнения для того, чтобы, как после 2001 года они это сделали, использовать это в своих национальных интересах. И самое опасное будет, если лидеры других государств, такие как Россия, Франция, пойдут на поводу Соединенных Штатов Америки и фактически подпишутся под их концепцию некой борьбы с международным терроризмом.
Что ж, Александр, тут действительно есть над чем подумать. На ваш взгляд, если только кратко, Европа в состоянии еще может пойти по независимому пути или она приговорена?
Европа, естественно, не приговорена. История обладает определенной, исторический процесс обладает определенной реверсивностью. В Европе существуют политические, общественные, социальные силы, которые готовы изменить существующий порядок, изменить ориентацию, в том числе изменить геополитическую ориентацию. Это, в первую очередь, правоконсервативные силы, тоже национальный фронт в самой Франции. И вот эти правоконсервативные силы действительно могут способствовать возрождению традиционной традиционной Европы, возрождению традиционной европейской консервативной идентичности, и тогда мы можем увидеть другую, более самостоятельную Европу, которая не опирается на Соединенные Штаты, главная задача которых не усилить безопасность Европы, а наоборот ее ослабить, для того, чтобы самим осуществлять некий контроль над безопасностью европейского континента и над всеми процессами, которые там происходят. Так вот, если правоконсервативные силы действительно, а у них очень высокий потенциал сейчас, и Марин Ле Пен самый популярный политик во Франции, вы знаете, вот если они придут к власти, тогда действительно мы можем иметь дело с другой Европой.
Пожелаем им успеха, Александр, я вас благодарю. Еще один страшный день для Франции и всей Европы. Ужасные теракты еще раз заставляют нас задуматься о том, как хрупок наш мир. И только вместе, совместными усилиями, мы можем победить террористическую чуму. Выражаем свои глубокие соболезнования всем родным и близким, погибшим в этих терактах. И скорбим вместе с ними. Главный редактор телеканала «Царьград» Александр Гильевич Дугин выступил на пресс-конференции в Анкаре, в рамках которой были намечены контуры будущего Евразийского стратегического альянса России и Турции. Выступление транслировалось по одному из центральных каналов Турции «Улусал-канал».
Вы знаете, я никогда не люблю приписывать себе каких-то заслуг, и реальных, и тем более нереальных.
Я никогда не люблю приписывать себе
Но в этой сложной ситуации мы, представители евразийского движения, сделали все и больше, чем мы могли для сближения наших отношений. И в Турции те люди, которые также шли последовательно к сближению,
Aynı zamanda Türkiye'de de
это
bu
были,
ilişkilerin normalleşmesi için mesafe kat edenler.
Это были наши давние друзья из партии Vatan.
Eden kuvvete bizim eski dostlarımız olan Vatan Partisi.
И новые друзья из Евразийского
Союза. Ve yeni dostlarımız Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'dir.
Поэтому это результат огромных усилий.
Ve bu çok büyük
Но я искренне счастлив, что нам это удалось. Однако перед нами стоит еще более сложная и важная вещь. Превратить все эти положительные предпосылки для нашего российско-турецкого стратегического альянса в реальность. И здесь нам чрезвычайно важна помощь всех турецких патриотических сил, независимо от их партийной или идеологической принадлежности.
В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри. Обсуждались вопросы сирийского урегулирования. На студии Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, политолог, американист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, зачем Керри опять приезжал в Москву? Он зачастил.
Это правда. И, конечно, с российской стороны Керри – это не уровень Путина. Ведь Обама не встречается с Лавровым. Керри всего лишь госсекретарь. Но есть такое понятие, как жест доброй воли. Мне на самом деле больше нравится другой термин – жесть доброй воли. С российской стороны мы слишком часто видим эти жесты, но не жесть доброй воли. Но в данном случае посмотрите, что происходит. Надо рассматривать этот очередной визит и очередную встречу Керри с президентом России в более широком контексте. Только что прошел саммит НАТО в Варшаве. Только что сбили российского летчика, российских летчиков, вертолет, которым они управляли в Сирии. И по первой информации сбили из ПЗРК американского производства.
Какой сюрприз?
Surprise-surprise, вот как это в английском называется, да? И это те самые были, конечно, ПЗРК, которые Соединенные Штаты поставляют якобы умеренной сирийской оппозиции. И то ли это умеренная так называемая сирийская оппозиция, нужно вещи называть своими именами. Не бывает розовых террористов или черных террористов. Все террористы одного цвета. Либо это так называемая умеренная сирийская оппозиция, американское вооружение поставляет просто откровенным террористам. Об этом тоже нужно было поговорить. Дальше. В заключительную стадию, конечно, входит избирательный процесс президентской гонки в Соединенных Штатах. В понедельник открывается партийный съезд республиканцев. 25 июля открывается партийный съезд демократов. И очевидно совершенно, что после того, как ФБР прекратило расследование преступлений, которые откровенно совершенно совершила Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем, за что какого-то другого человека давно бы уже укатали на очень долгие годы. После того, как ФБР прекратило это расследование, это был очень серьезный сигнал, что на самом деле американский истеблишмент стоит на стороне Хиллари Клинтон, вне зависимости от того, какие бы она преступления ни совершала. Мы прекрасно помним, конечно, когда президент Путин говорил очень правильные слова в отношении Дональда Трампа. Но если так сейчас складывается ситуация в Соединенных Штатах, и если действительно такая малость, как американский демос, как глаз народа, не играет никакой роли на выборах президента Соединенных Штатов, ни в коем случае нельзя класть все яйца в одну корзину. Если нам предстоит работать с Хиллари Клинтон, это значит, нужно уже сейчас как-то выстраивать отношения с ее предшественником, с Бараком Обамой.
Причем Керри является ягодой того же поля. Он и плотно интегрирован именно в демократические властные круги.
Абсолютно.
Поэтому в этой связи у меня возникает вопрос. Washington Post об этом писала, что Керри приехал просить нас не бомбить их вот эту умеренную оппозицию, которые режут головы не слева направо, а справа налево.
Да. И тем самым они умеренные.
Да. Мы пойдем на это?
Я думаю, что Россия на это не пойдет. Но политика – искусство возможного, дипломатия – искусство возможного. Конечно, нужно, вне зависимости от того, как мы относимся к российскому МИДу, я очень часто называю российский МИД министерством терпения, да, и выражения озабоченности. Хотя нужно было, конечно, в очень большом ряде случаев вместо озабоченности просто бить кулаком по столу. В значительной степени это касается, давайте вспомним, то, как Россия проиграла на самом деле Ливию.
Этот урок был усвоен, и Сирию мы просто так не сдаем. Тем более, опять, смотрите, Турция. Турция, я думаю, в последние недели очень сильно смешала карты и Соединенным Штатам, и Госдепартаменту, и лично господину Керри, потому что заявление премьер-министра Бенали Йылдырыма о том, что Анкара хочет наладить отношения с Дамаском и Багдадом, это явный сигнал о том, что, извините, на один плацдарм на Ближнем Востоке у вас меньше. Получается, что Сирию теперь американцы смогут поджигать не с севера.
Есть такое понятие в английском, как «loose cannon». Это идет еще со средних веков. Это понятие, касающееся пушки на каком-то корабле, когда еще корабли плавали и стреляли друг в друга, друг по другу из пушек. И когда это вот одна из этих пушек, она отвязывается, и она начинает болтаться по всей палубе, и она начинает палить во все стороны. Вот этот вот «loose cannon», это отвязавшаяся пушка, это очень хороший термин, применимый к Турции. Турция играет по собственным правилам, согласно собственным интересам.
Кстати,
этому надо учиться. Конечно, член НАТО. Конечно, это очень мощная армия, вооруженная группировка, которая входит в состав НАТО. Но, тем не менее, Турция всегда себе на уме. Ну и, конечно, тоже очень символично то, что, конечно, вчера встречался президент Путин с Керри, но Керри все еще в Москве. И очень символично то, что теракт, чудовищный теракт, который произошел в Ницце, он произошел в дни, когда находится товарищ Керри в Москве.
Вы не первый человек в этой студии за сегодня, который указывает на этот факт. Думаете, действительно не случайно Керри так бодро побежал с цветами к посольству Франции в Москве? Думаете, цветы купил заранее?
Нет, так далеко, конечно, мои предположения не идут. Но у меня есть какой-то, знаете, некоторый личный такой аспект. В университет, в котором я преподаю, юрфак этого университета, у него есть программа сотрудничества с университетом Ниццы. И первые студенты из Ниццы приезжали, я был их преподавателем, они этот спецкурс мой брали в мае-июне. И после этого надо было бы ехать и мне уже в Ниццу. Я очень рад, что в эти дни я там не оказался. Но, конечно, искренние слова соболезнования университету Ниццы и всем тем людям, которые могли потенциально быть моими студентами. Но это почему это так символично? Потому что, ну, посмотрите, опять-таки, после всех этих громов и молний на саммите НАТО, когда Россия называлась там главным дестабилизатором безопасности в Европе. Ребята, ну посмотрите, кто главный дестабилизатор безопасности в Европе. Ну точно совершенно не Россия. Мы все в одной лодке. И если вы считаете, что есть деление на хороших террористов и на плохих террористов, хорошие террористы — это те, которые воюют против России. Плохие террористы — это те, которые воюют против Соединенных Штатов.
И в этом вся разница.
И в этом, конечно, вся разница, но вы очень глубоко заблуждаетесь.
Александр Николаевич, я благодарю вас за такую простую и понятную дешифровку внешнеполитической парадигмы Вашингтона. На этом у нас все. Это была программа «Наша точка зрения». Увидимся завтра. Ну а прямо сейчас Юрий Пронько и его «Реальное время». Берегите себя.